Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. И наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» будет посвящен временной экспозиции «Святой покровитель. Икона Алексея Человека Божия» из собрания Владимира Некрасова.
На выставке впервые экспонируется икона из собрания очень известного современного коллекционера Владимира Ильича Некрасова. Он более известен своей коллекцией, огромной коллекцией русской живописи XX века. Но в его собрании есть также икона, и это не первый памятник, представленный у нас в музее. На этот раз это житийная икона преподобного Алексия, Человека Божия, с самым длинным развернутым циклом его жития, известным в русской иконописи. Святой Алексий, Человек Божий, это древний святой, согласно житию, представившийся в начале V века при императоре Гонории. Его родиной считается Рим, но, согласно житию, он оставил дом родителей, приняв решение полностью отдаться Богу, отказаться от всех земных богатств, от семейного счастья и жить как нищий. И, совершив путешествие на корабле, он прибывает на восток, в Сирию, и живет 17 лет в городе Эдесса. И затем, когда слава о нем среди людей, о его праведной жизни начинает распространяться, он покидает это место, и чудесным образом буря приносит корабль с Алексеем обратно в его родной Рим. Тогда он принимает решение пойти к своему отцу и попроситься жить в его доме. Отец его не узнает и принимает как нищего. И вторую половину своей жизни Алексей живет в родном доме, но как нищий. Лишь только после его смерти и отец, и весь город узнают, кто он такой был. Потому что, согласно житию, в соборной церкви раздается голос ангела, который повелел искать святого, которому вскоре надлежит представиться к Богу. И этим святым оказался Алексей. Незадолго до своей кончины он попросил пергаментные чернила, написал свиток с изложением своей жизни о том, кто он такой, что он родной сын Ефимиана, в доме которого живет, напомнил своей невесте, которая оставила в памяти себе перстень, изложил все свои путешествия, свою жизнь. И этот свиток остался у него в руке после смерти. Отец не смог его взять, его смогли взять только царь с патриархом, придя в комнату Алексея, встав на колени, помолившись к нему уже усопшему. И тогда мертвый отдал свиток, и его во всеуслышание прочитали.
Хотя житие святого было переведено с греческого уже в XI веке, и этот святой нередко изображался в древнерусских храмах и на иконах, но его житийные иконы, по сути, получают распространение только в середине 17-го столетия, когда его имя носил царь Алексей Михайлович Романов. И иконы его небесного покровителя писались и в Москве, и по всей стране. Но житийные иконы святого Алексия не повторяют одна другую, они все разные, цикл может быть очень разнообразен. Тогда же в 17 веке появился и новый перевод жития. В 1659 году в Москве Арсений Грек, снова греческого издания, делает перевод очень длинного житийного текста с более красочными описаниями, с очень длинными эмоциональными диалогами и такими риторическими вкраплениями в текст. Представленная икона как раз создана под влиянием уже этого нового текста жития.
Происхождение этой иконы, к сожалению, неизвестно, но по ее художественным особенностям достаточно точно определяется место происхождения памятника. Это Северное Заволжье, то есть земли к северу от таких крупнейших центров поволжской живописи,
Ярославля и Костромы, и ближайшие аналогии нашлись среди вологодских икон начала 18 столетия. Вот вологодские земли, по-видимому, были местом создания этой иконы. Хотя конкретный храм, где она находилась, определить пока невозможно. Надо отметить, что это очень сложное произведение, да, с изображением святого в среднике, с образом Святой Троицы над ним, с длинным циклом жития из 28 композиций и двумя еще дополнительными, которые к циклу жития не относятся. И вот программа этого памятника, созданного таким образом уже в петровское время, да, мы датируем концом 17-го, началом 18 века эту икону, она представляет наибольший интерес. В среднике иконы образ святого несет в себе черты столичного стиля живоподобия, несколько смягченные, да, по-своему понятые местным иконописцем. И главное, что как бы отдаленным протографом этого образа послужила московская икона царского изографа Симона Ушакова, хранящаяся в историческом музее. Она у нас представлена как аналогия в иллюстрации. Более того, образ Святой Троицы, новозаветной Троицы, как было принято в ту эпоху, он также восходит к столичным произведениям, к афорту Симона Ушакова, который потом повторялся в гравюрах. И вот эти образцы, они расходились, ну, благодаря иконописцам по всей стране. И вот в этих провинциальных вологодских произведениях они тоже нашли свое отражение. Что касается цикла жития святого, то здесь он передан необыкновенно подробно, но не исчерпывающе. Некоторые эпизоды, например, научение святого Алексея грамоте, что особенно подчеркнуто в его житии, показано даже двумя сценами. Его приводят к учителю, и затем он учится. Также подробно показаны его разговоры и с невестой, его уход из дома, потом, наоборот, его встреча с отцом, когда он вернулся в свой родной дом, его разговоры с слугой и сцена кончины святого, да, когда его обнаружили, царь с патриархом смогли прочесть оставленную им рукопись о его жизни. Это все передано очень подробно. Но опущенные многие чудес эпизоды жития, например, явление Богоматери Пономарю церкви в Эдессе, где много лет жил святой как нищий на паперти церкви. Богоматерь повелела ввести его в храм, сказав, что это человек святой жизни. Вот этого эпизода здесь нету. Да, изображена только сама жизнь Алексея, который принимает подаяние других людей. А прежде этого, наоборот, раздает остатки своего имущества бедным. Точно так же и когда он возвращается в свой родной город Рим, и отец, не узнав его, принимает его как нищего, буквально как человека Божия в свой дом. В житии описывается, что еще живая к тому времени мать Алексея и его оставленная невеста, а на самом деле жена, да, потому что согласно принятым у нас житие, его брак был уже заключен, да, вот, но он предпочел отшельническую вот такую жизнь, фактически нищего и даже юродивого, да, и он видел слезы матери и своей супруги, но это не заставило его отклониться от принятого пути. Вот здесь этого нету, нет также и сцены издевательства других слуг над Алексеем. Наоборот, показано его общение с тем единственным слугой, которого ему дал отец, который ухаживал за ним и который потом открыл всему городу, царю, императору Гонорию и патриарху, что этот нищий был праведником. И тогда уже, прочтя оставленную ему рукопись, все узнали, что это был сын Ефимиана и Аглаиды, да, знатных римских людей, у которых он прожил половину своей жизни как нищий. То есть цикл жития построен очень своеобразно. Несмотря на то, что он такой подробный, избраны только отдельные эпизоды жития, а в то время как другие опущены. И мы не всегда понимаем, почему так произошло. Пропущен, например, еще один красочный эпизод, когда святой жил в Эдессе, а слуги его отца пришли его искать и подали ему как нищему милостыню. И он возрадовался, что он, господин своих слуг, получил милостыню. Вот этот эпизод здесь тоже отсутствует. С другой стороны, мы как бы подробно видим вот внутреннюю жизнь Алексея. Да? А здесь очень много сцен молитвы. Даже в тех местах, где в житии это особо не указывается, не подчеркнуто, он молится оставив свою супругу на ложе, еще уходя из дома, выйдя из дома на берегу моря, потом приплыв на восток и сойдя на берег, прежде чем принять решение идти в Эдессу, он молится. На этой иконе есть такая своеобразная черта. В надписи «Эдесса» ошибочно названа Эфесом, но поскольку в храме этого города изображен нерукотворный образ Спасителя, мы понимаем, что речь идет именно об этом городе. Просто написано «ошибся в надписи». К этому длинному циклу прибавляется два дополнительных клейма. К сожалению, поскольку там первоначальные надписи повреждены, мы лишь предполагаем, что в первом из них представлен ангел-хранитель и с ним вместе апостол Петр. Апостол Петр узнается, мы уверенно его определяем. И в последнем клейме праздник зачатия Пресвятой Богородицы Иоакимом и Анной, представленные родители Богоматери, обнимающиеся на фоне врата Иерусалима, да, традиционная иконография этого праздника. Либо эта сцена связана с главным престолом церкви, в которой был предел святого Алексия. Такое можно предполагать, потому что и такие посвящения храму были очень широко распространены. Таких храмов было достаточно много, в том числе и в Вологодских краях, и на севере, где могла находиться эта икона. Можно также предположить, что конкретные люди заказали этот образ и попросили добавить туда эти сюжеты. Дело в том, что и история Бога отцов Иоакима и Анны, да, которые долго не имели детей и в конце жизни вымолили себе ребенка, похоже на историю родителей святого Алексея, Ефимиана и Аглаиды, которые также описываются в житии как люди знатные, богатые, очень добродетельные, но при этом долго не имевшие детей. Таким образом, эта сцена может перекликаться с первой сценой рождения святого Алексея и, может быть, с обстоятельствами жизни заказчиков иконы. Но вот что касается образа апостола Петра, очень сложно не поддаться искушению связать этот образ с событиями не местными, да, а государственной важности, потому что это рубеж 17-18 веков, это время царя, затем императора Петра I, которого сын тоже был Алексей, царевич Алексей Петрович. И как и при Алексея Михайловича иконы небесного покровителя царя писали по всей стране, можно допустить, что и здесь сочетание образов святых Алексея и Петра указывало на правящее семейство. Такое нельзя исключать. Так что памятник очень интересный, сейчас вводится в научный оборот. Икона, хотя и создана в провинции, отличается особой наглядностью, лаконичностью композиции, но большим вниманием к деталям, которые трепетно переданы иконописцам. И в особенности интересно, конечно, новое, уже свойственное раннему XVIII веку трактовка пространства. Да? Она отличается от памятников 17-го столетия. Изображены интерьеры, да? Не здания целиком, как раньше в русской иконописи, а полностью развернутые на каждое клеймо интерьеры палат, дома родителей Алексея, затем той каморки, той небольшой хижины, в которой он жил. И вот в этих интерьерах с занавесями, с таким домашним уютом или, наоборот, скудной обстановкой, с такими уже более европеизированными прямоугольными окошками происходит действие этого жития. В тех случаях, когда действие происходит в храме, здесь много сцен в храмах, да, крещение святого, венчание, его молитва в Эдессе и его погребение уже в Риме. Иконописец сверху, выходя за границы клейм, изображает купола церквей. Вот такая вот композиционная непосредственность, она была свойственна вологодским иконописцам, и на других иконах из Вологодского музея-заповедника мы видим очень похожие композиционные приемы. Но надо сказать, что данный памятник отличается еще и очень ярким, звучным колоритом, который, конечно, как и связан с традициями поволжской живописи позднего XVII века, и вот выгодно отличает это произведение.
Дорогие телезрители, мы завершили рассказ с выставки, где представлена икона Алексея, Человека Божия, из собрания Владимира Некрасова. Всего вам доброго! До новых встреч!